Друзья, дорогие братья и сестры, это торжественный достаточно гимн, который вместе с вами пропели. Вот только тот, кто дал жизнь, только тот, кто дал право жить на земле живых, достоин прославления. Славьте Бога! Не в пении только, в жизни своей. Пусть будет так, друзья. У нас с вами сейчас замечательное время опять обратиться к Священному Писанию. Небольшое предисловие перед тем, как мы будем продолжать изучение, знакомство с пятой главой Евангелия Матфея, с Нагорной проповеди. Мы несколько слов, позвольте обратить внимание на мысль, которая прозвучала вот в первой проповеди. Мы радуемся тому, насколько Бог милость свою особую проявляет к людям, проявляет к нашей церкви. Мы благодарим Бога за Его особое присутствие. Благодарим Бога за то, что в нашей церкви возрождается молодежь. За то, что сегодня она действительно вот, очень важна для нас, что строится ее фундамент. Вот при всех шероховатостях, при всем том, что сложно сегодня сразу выровняться, идти прямо, мы очень рады и тому, что в нашей церкви молодежь формируется не на интересах, не на том, чтобы развеселить молодежь. Вчера мы имели молодежное общение, вот двое братьев присутствовали на этой встрече и говорили об очень серьезных вопросах. Между прочим, спросите молодежь, родителей, детей ваших, о чем мы вчера говорили. Об очень серьезных вопросах. Большая часть времени на молодежном общении уделяется именно Священному Писанию. Мы реально понимаем, друзья, одну простую истину, что если молодежь мы привлечем в дом молитвы фаном, интересами, какими-то activities, нам очень трудно будет ее удержать. Мы не собираемся ее удерживать. Это не наша задача. Это задача того, кто дал жизнь молодежи. Мы рады тому, что молодежь тянется к изучению Священного Писания. И мы понимаем, что это основа нашей жизни. Без Священного Писания не может состояться жизнь. Мы и в нашей церкви делаем тоже особое ударение, уделяем особое внимание именно Священному Писанию, понимая, что в этом взросление наше, в этом возмужание наше. Кто был сегодня на утреннем служении, вы, наверное, помните о том, насколько серьезный вопрос мы с вами поднимали. Наверное, никто не ощутил себя очень счастливым и благословенным, что я спасенный. Когда мы слышали слова Павла, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. И когда мы говорили об этом, там было не до того, чтобы чувствовать себя спасенным, правда? Там нужно было трепетать перед Богом. Одну мысль только хочу напомнить. Павел употребляет выражение «наша брань» – это русское выражение. Многие английские переводы ставят здесь слово «struggle», «fighting». Но очень важно, что вот некоторые переводы передают оттенок вот этого слова, которое было на языке оригинала. Это не просто борьба, это wrestling, это рукопашное. Это когда противник недалеко нажал на кнопочку, и баллистическая ракета 1005 километров пролетела и убрала, кого нам не надо. Не об этой борьбе идет речь. Противник, дьявол, настолько близко к нам, что его дыхание, когда идет борьба рукопашная, вы же ощущаете, что противник рядом, вы его лицом к лицу видите. Видите его, может, оскал, видите злобу его, как он желает вам нанести поражение. Не так ли, кто занимался борьбой? Вот об этом виде борьбы идет речь. И самой лучшей защитой в этой борьбе будет не то, как мы красиво поем, друзья. Не то, насколько у нас уникально организовано служение. Нет, мы проповедуем открыто в нашей церкви, что успех церкви – это Священное Писание. Это основа нашей веры. Это основа взросления нашего духовного. Потому как бы это ни было приятно или неприятно и братьям, сестрам нашей церкви, и нашим посетителям, мы уважаем Священное Писание. Мы утверждаем принцип, который пришел от реформаторов. Соло скриптура, только Писание. Это основа наша. И мы хотим на этой позиции стоять далее. Те, кто посещает нашу церковь, да и члены нашей церкви, я думаю, что уже сегодня, мы где-то, может, полгода, немножко больше с вами, вот так шаг за шагом углубляемся в Писание. Я думаю, что сегодня так, хотя бы можно немножко назад посмотреть, на каких-то, может, месяца 2-3 назад, и засвидетельствовать, насколько Бог огромную работу уже начал в нас проводить. Братья и сестры, члены нашей церкви, это так? Давайте двигаться далее так. Давайте двигаться так, далее. Только Писание. Насколько бы оно ни было приятно или неприятно для нас, это основа. Мы в прошлый раз с вами начали изучать Нагорную проповедь и говорили о том, как Бог, в данном случае Сын Его, Христос Иисус, представляет картину счастливого человека. 9 заповедей блаженства. Помните, мы об этом говорили? Это небольшое повторение того, чего мы касались в прошлый раз, перед тем, как пойдем далее. И давайте я просто хочу напомнить вам, без особого, может быть, ударения, без выделения, без серьезного повторения того, о чем мы говорили, просто повторить. Вот, может быть, даже не все. Но как Священное Писание, как Бог через Слово Свое говорит о том, кто счастливый человек. Мы говорили о том, что счастье заключается не в том, что у вас в кармане много, или знакомых много, или положение у вас хорошее. Это превратное представление, это искаженное, это очень опасное, смертельно опасное понимание счастья, если вы так думаете, что вы счастливы, если у вас в кармане много и, может быть, ранее перечисленное. Счастье по Божьим стандартам в чем заключается? Вот самый первый элемент счастья, как ни удивительно, но Христос выделил элемент счастья, какой мы читаем Нагорную проповедь, 5 глава, стих 3. Это первая заповедь блаженства. Вы помните наизусть, чтобы, в чем первая характеристика счастья? Блаженны кто? Обратите внимание. А вот такими людьми мы никак не хотим быть, правда? Мы хотим быть богатыми. Христос прямо говорит, что счастливый человек, блаженный, это устаревшее русское слово, которое сегодня, его современный перевод, современное звучание, счастливый. Имя Макар, счастливый, Макар, Макариевое греческое слово здесь стоит. Счастливые люди, это то, как Бог говорит, в чем счастье заключается. В чем суть нищего человека? Мы об этом говорили, в том, что он постоянно нуждается. Вот это наше счастье, друзья, что не на карман полный мы надеемся. Мы надеемся на того, кто все может нам дать. И в ком все. А надо, заберет, и за это слава Богу. Он знает, как с нами разговаривать. Самое главное, что Христос выделяет, тот, чье имя мы носим, он концентрирует на этом внимание, фокусирует и говорит, что счастье наше с вами, друзья, в том, что мы нищие. Нищие духом. Нищий духом понимаем, что насколько бы мы не возрастали духовно перед Богом живым, мы постоянно в важный момент будем ощущать недостаток в Боге. Не так ли? Нищий – это тот, который постоянно ощущает недостаток. Не тот, который вначале, вот перед уверованием, он был нищим, потом богатым стал. Блаженны нищие духом, как состояние человека. Потому что таковых людей – уже есть Царство Небесное. Ну и далее другие характеристики. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Ой, как не нравится нам это. Блаженны чистые сердцем. Блаженны кроткие. Ну, прям не по-нашему. Тут бы отомстить, тут бы сдачи дать. И вот когда смотришь на то, как Христос, только выйдя на служение, своим современникам открыто говорит, вот это Божье понимание счастья. И что самое важное отметить, люди многие этого не принимали. Но позвольте задать вопрос, от этого Божье представление счастья изменилось? Нисколько. Бог не трепещет перед людьми, Он не пытается под них подстроиться. Ну ладно, раз вам это не нравится, я так подумаю немножко на другое, что интересное предложу. Нравится или не нравится, это дело человека. Но Бог не меняется, на то Он и Бог. Он не человек, чтобы ему лгать. И не Сын Человеческий, чтобы ему изменяться. Это то, о чем мы в прошлый раз очень серьезно говорили. Вот это представление счастья. Счастье строится на библейских принципах. Не на том, как мы это представляем. Мы далее говорили о том, как вот эти заповеди блаженства выполнимы в реальной практической жизни. Вы помните, Христос привел 2 примера. Первый пример с чем связан? Суть первого примера. Вы – соль. Второе – вы – свет. Каким образом эти заповеди блаженства могут быть выполнены в нашей реальной жизни? Основное назначение соли, помните, о чем мы говорили, это придавать вкус и сохранять. Пусть немного верующих, как немного соли, правда? Ведь соли много-то не кладут в блюдо, правда? Мы сразу ощутим, если ее там перебрали уже, переложили вернее. И мы вспоминали с вами библейский пример Авраама. Когда Господь, когда он разговаривал с Господом перед тем, как Бог истреблял Содом и Гоморру. Помните? Говорит о том, что может в этих городах, четырех городах, большей частью упоминается два из них, Содом и Гоморра, там есть еще два других, Адма, Циваим, которые находятся на территории южной части Мертвого моря. Вы, наверное, обратили внимание, что оно состоит как бы из двух частей. Вот там находились Содом и Гоморра, покрыты на сегодня водой. Как к этому выводу приходят библейские археологи, библейские исследователи. Авраам говорил, пусть в этих городах было 10 тысяч, пусть 20 тысяч, во всех городах. Они не были такими большими, как сегодня, допустим, наш город Филадельфия. И Авраам говорит, если в этих городах, Господи, будет, сначала поднял планку 50, потом опустил до 10. И мы с вами делали, пытались сделать математические расчеты. Какое процентное отношение 10 человек, допустим, к 10 тысячам? Будьте внимательны, что сказал Господь. Если там будет даже 10 будет, я не истреблю городов этих. Так написано. Вот эта соль, пусть немного, но она сильная. И мы задавали себе вопрос. Это Нагорная проповедь, это основа учения Иисуса Христа. Говорили о том, насколько мы дерзаем называть себя верующими людьми. Брат Андрей поднимал очень серьезные вопросы, тревожные вопросы, реальные, конкретные вопросы. А фарисейцы, мы сегодня тоже будем говорить об этом, потому что об этом Христос говорит в Нагорной проповеди. Очень важно понимать, что пусть будет немного верующих людей, но если это верующий, он способен осолять, он способен придавать вкус обществу, и он способен сохранять от разложения. Даже один, и то воин. Это библейское представление о действии отдельно взятого человека. Второе, о чем мы говорили, это свет. Свет может быть даже тусклой свечой, обратите внимание, даже тусклой свечой. Но если свет, пусть зажгите сейчас на расстоянии там свечу 10, 20, 30 миль, мы говорим о среднем человеке, вы увидите этот свет? Пусть даже свечка вот такая, увидите. Стоит только немножко света появиться, не обязательно огромному простильному прожектору, даже простой свечки. И как Христос говорит, свет пришел, и тьма не объяла его, она не смогла уничтожить. Друзья, подумайте, вот это действие света, тьма не может уничтожить свет. Фактически, что такое тьма? Это отсутствие света. Тьма – это отсутствие света. Важно, Павел, вернее, говорит, если кто-то и притворно проповедует Христа, я и тому радуюсь. Пусть это жалкая свечка, но это свечка. Уже не скрыть этого света. Конечно, не хотелось быть жалкой свечкой. Вы не свечка, вы свет. Об этом говорит Христос. Итак, вот эти заповеди блаженств, блаженны, 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 каким образом они могут быть выполнены в нашей жизни? Каким образом? Вы соль, вы свет. Об этом мы с вами говорили. И еще одну грань мы с вами выделили в прошлый раз. Вот заповеди блаженства или полная картина библейского понимания счастья в учении Иисуса Христа заключается в следующем. Счастливым человек, верующий, начинает быть здесь на земле и заканчивает там вечность. Мы об этом говорили, помните? Мы обращали внимание на глаголы, которые здесь присутствуют. Блаженны нищие духом, ибо их, дальше глагол, есть, не будет, уже есть. Будьте внимательны. Дальше мы читали 4 стих, блаженны плачущие, ибо они неутешенные есть, они утешатся. Из 9 характеристик счастья по учению Иисуса Христа, 2 элемента счастья, или скажем, 2/7, или 2/9, или 2, а 7/9 уже переходит на другой. 2 части из 9 приходится на земную жизнь. А 7/9, большая часть счастья открывается в будущем. Какая светлая надежда, друзья? Какое утешение дарит Господь? Подумайте об этом. Вначале начинается есть Царство Небесное, заканчивается есть, а в середине все будут, будет, будет, будет. Утешатся, успокоятся, наследуют Бога взряд. Мы на это в прошлый раз обращали внимание. Итак, друзья, то, что мы сегодня даже, мы говорим, мы счастливы в Боге. Друзья, это не все то счастье, которое мы имеем. Это маленькая часть. Большую часть мы там получим. мы увидим то, что не видел глаз, не слышало ухо, что на сердце человеку не приходило. Бог это приготовил. И Бог открывает это через Дух Святой нам, чтобы мы реально понимали вот то, что нас ожидает. Далее очень важная деталь, мы как раз об этом сегодня будем говорить. Основной отрывок, текст Писания, которому сегодня будет уделено время, это стихи с 17 по 20. Евангелие Матфея, 5 глава, 17 по 20 стих. Позвольте, мы их вместе с вами прочитаем, и затем будем иметь рассуждение, и после этого оставим немного времени, может, у вас будут вопросы, вместе с вами порассуждаем. Это правильно, это изучение Священного Писания, у нас вторая часть служения воскресенья вечером, это изучение Библии. Давай, приглашаю вас, прочитаем мы вместе этот текст. Христос говорит в продолжении своего учения людям, а их было очень много, обратите внимание, стих 1 говорит, увидев народ, не немножко, не несколько человек, увидев народ, он зашел на гору. И вот этому множеству народа он говорит, следующее. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Не исполнять, исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто сделает и научит, тот великим назовется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вот этот текст Писания, которому мы сегодня уделим внимание. Важно отметить то, что Евангелие и Матфея написано, как мы уже это выяснили, говорили ранее, к евреям. Для того, чтобы им представить личность Иисуса Христа, как того, о ком очень много, долго, подробно, всесторонне говорили пророки. Не зря Христос сказал своим собеседникам, современникам, мы читаем эти слова в Иоанна 5:39, помните, «Исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную». А о ком они свидетельствуют? Он прямо сказал, о ком? Обо мне, о Христе. То есть весь Ветхий Завет, по словам Христа, свидетельствует о Христе. И вот эту весть нужно было донести. Главное, до иудеев, до евреев. Надо прямо сказать, что евреи – национальность. Иудеи – это религия. Когда мы читаем Евангелие Иоанна, там часто отвечает слово «иудеи», «иудеи», речь идет не о нации евреев, а о религии, иудеи, иудаизм, который существует и по сей день. Обратите внимание, в Евангелии Иоанна это особо как-то видно, выделяется. И важно отметить, что вот Матфей шаг за шагом пытается донести им весть о Христе, что Христос – это Мессия, Христос – это Царь, Христос – это Сын Давидов, Сын из дома Давидова, Царь из дома Давидова. Говорили о том, что Иоанн Матфей представляет родословную Мессии, говорит о рождении Мессии, дальше говорил о, мы рассматривали с вами третью главу, крещении Мессии или появлении его. Очень подробно рассматривали серьезные догматические вопросы, связанные с этой главой. После этого мы говорили об испытании Мессии, это глава 4, искушение Иисуса Христа. Вторая половина 4 главы говорит о призвании двух пар учеников, две пары родных братьев. Петр Андрей, Иоанн Яков, говорили о том, что почему вот Матфей уделяет этому внимание, потому что далее он представляет учение Христа. А для евреев нельзя, никто не мог учить никого, если рядом не были ученики. Поэтому Матфей представляет именно эту картину, что вот в конце 4 главы мы с этим встречаемся, что он призывает нескольких учеников. Можно предположить, что не все 12 к времени произнесения Нагорной проповеди были призваны. Но если 2, 3, 4 ученика есть, то по культуре того времени, по обычаям того времени, мы любим сегодня выражение, традиция, так было принято. Знакомы с этим, да? Попробуй против традиции пойти. Так вот, Христос начинал с традиции, но вел их дальше.
То есть, если принято, чтобы были рядом 2-3 ученика, вот они, пожалуйста. Не потому, что я пытаюсь подогнать все это, да, под это. Но это нормально. Христос – учитель, Христос – рави, поэтому у него были ученики. Это было нормой поведения, скажем, мудрых людей в то время. И вот после того, когда собрались ученики, написано, он увидел народ, мы об этом говорили, взошел на гору и стал их учить, их говоря. Вот эта проповедь его, вот это 10 заповедей, в принципе, несколько слов именно об этих 10 заповедях, вернее, о 9 заповедях блаженства, можно сказать, многим из вас известна личность, особенно старшему поколению, очень известного русского писателя Льва Николаевича Толстого. Он исповедовал Евангелие, основанное исключительно на этих заповедях блаженства. Так называемое Толстовское Евангелие. Он считал этого достаточно, чтобы вот живите по этим заповедям блаженства, и это все. Это слова Христа. Слова Христа, правда? Ничего не добавлено, не убавлено. Но, безусловно, это учение Христа важно отметить, для кого оно направлено. Не забывайте, пожалуйста. Эта проповедь впервые кому прозвучала? Не к русским людям, не к славянам, не к американцам. Она прозвучала к евреям. К ним впервые прозвучало это слово. Скажите, пожалуйста, знали евреи живого Бога? Во всяком случае, представление о живом Боге имели? Безусловно. Мы сегодня о законе будем говорить, это важный момент. Важно сегодня нам, верующим, понять, какое отношение у нас к закону должно быть, к закону Моисееву. Это очень серьезный вопрос. Очень серьезный. И смотрите, когда Христос стал представлять вот свое учение, то неудивительно, что у людей, вот те, которые слушали проповедь Христа или его учение, сразу родилась мысль, что-то он странно говорит, он какой-то не наш. Потому что раввины так никогда не учили. Он какие-то нестандартные подходы использует. И вот эти 17 стих, смотрите, с какого слова, с какой фразы начинается. И, вернее, не думайте. Эти слова отчетливо нам о чем говорят? Что когда Христос представлял им учение, которое фактически от Бога, так? Люди привыкли уже к какому-то типу проповеди, говорим нашим языком. И когда Христос по-другому стал говорить, что-то он не то говорит. Нам надо хотя бы немножко окунуться в то время, чтобы понять, что происходило в этот момент. Евреи реально понимали, когда они слышали проповедь Христа, понимали, что это что-то необычное, что-то нестандартное. Но у них всегда в сознании крутился один вопрос. И вот то, что люди думали, Христос поднимает наружу. Говорит, не надо думать. Я хорошо знаю, о чем вы думаете. Здесь явно просматривается то, что Христос прекрасно знает наши мысли. Он Господь. Даже сейчас, когда мы с вами уделяем время именно изучению Писания, Он прекрасно знает, о чем мы думаем. И знает, это правильно или неправильно. Знает, когда мы не соглашаемся, критикуем проповедников, это не так толкуешь, не туда пошел. Он замечательно все это знает. Это типичная ситуация, она проявлялась тогда и у евреев. Он прям говорит, не думайте, он знал, что не думает. Главный вопрос для еврея был, какой? Ты говоришь хорошо, но как ты относишься к нашей святыне, к закону? Это был самый главный вопрос. И Христос реально это понимал. Он начал свое учение, смотрите, с чего? Именно с заповеди блаженства. Вот это основа его учения. Почему? Это главное. А потом закон. Мы будем немножко позже говорить о законе. Это главное. Поэтому оно не может быть на втором месте. Сначала главное представлено, а затем я вам скажу, как я отношусь к вашим традициям. Как я отношусь к вашему закону. Вот это, я думаю, короткое объяснение этой фразы. Не думайте. И далее идет речь о законе. О чем думали евреи? Они думали, что вот это учение, поскольку оно другое какое-то, нестандартное, так никто не проповедовал. И, вероятно, они думали, что-то ты не то, ты от Моисея далеко отдалился, ты немножко нестандартный какой-то, не такой, радикальный в своих взглядах, в своих высказываниях. Христос говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, а исполнить. Важно отметить, Христос открыто говорит о цели его прихода. Цель его прихода? Исполнить закон. Апостол Павел позже говорит о том, что он родился от жены, и дальше интересное выражение. Подчинился закону. Обратите внимание. Важно отметить, давайте мы на немного оставим вот эти мысли и возвратимся к общему, к общей картине закона. На мой взгляд, сегодня есть крайности в отношении к закону. С одной стороны, кто-то считает, что закон обязательно и сегодня надо исполнять, закон Моисеев, 10 заповедей, со всеми предписаниями. С другой стороны, есть другая крайность, нам абсолютно закон не нужен. Имею убеждение говорить, что как одно является крайностью, так и другое является крайностью. У меня вопрос, закон кем дан? Богом, правда? Богом дан закон. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Бог какие-то несовершенные вещи делает, нет? Это слишком такой детский вопрос. Это Божий закон. Говорить о том, что сегодня он греховный или не нужен, мы не имеем права. Почему? Апостол Павел прямо пишет, закон свят. Это прямо написано. Закон свят. Мы не имеем права говорить, что нам не нужен. Это Божий закон, и он святой. И заповедь добра. Но важно отметить вот что. Важно отметить вот что. Мы говорили о заключении Нового Завета. Важно отметить одну структуру. Пожалуйста, обратите на нее внимание. Господь заключил с евреями завет. И в чем этот завет заключался, мы с вами в прошлый раз говорили, вернее, на занятиях, прошу прощения, на библейской школе, на нашей церковной библейской школе мы об этом говорили. Завет, в чем он заключался? Он очень короткий. Он заключается в одном предложении. Мы цитировали книгу Левит. «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Вот это завет, друзья. Вот это и есть тот завет, который был заключен на горе Синае. Завет, договор, соглашение. «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Это не 10 заповедей, обратите внимание. Завет именно в этом и заключался. Бог говорит, я с вами хочу договориться. Я хочу вам помочь. Я протягиваю вам руку. Я лично, это мое желание, хочу быть вашим Богом. Я хочу, чтобы вы были моим народом. Следующий момент. Договор заключен? Заключен. Нужны договорные обязательства? Нужны. Для того, чтобы договор имел силу, нужно, чтобы обе стороны подписали договорные обязательства. Что им можно, что им нельзя делать. Правда? Мы это в Америке очень хорошо знаем. Когда квартиру в аренду снимают. Или машину, неважно, что-то другое. Мы подписываем договор, агримент, соглашение. И мы знаем, что это наша обязанность. Когда идет речь о законе Моисея, будьте внимательны, закон – это договорные обязательства. Это то, что должны были делать евреи, чтобы этот завет, а завет, напомним фразу, «Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». Когда, при каких условиях люди будут Божьим народом? При каких? При исполнении условий. Так вот, закон Моисеев, 10 заповедей, и является договорными обязательствами. Это закон, это не завет, обратите внимание. Это закон, но не завет. И вы прекрасно понимаете различия в этих словах. И когда Иеремия пишет, Божье слово обращает к народу израильскому, Господь через него говорит так, через пророка Иеремию, «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не закон, обратите внимание, а завет. Первый завет был заключен на горе Синай, а потом пролилась кровь животных и проливалась практически ежедневно, так? За грехи людей. Когда пришел Христос, мы об этом с вами говорили, у нас была одна из бесед, воскресенье, Новый Завет, когда мы рассматривали, когда он был заключен, во время, когда Христос собрался в тайной горнице. Он берет чашу и говорит, эта чаша есть Новый Завет в моей крови. А потом кровь Христа пролилась. И уже не надо было, чтобы проливалась кровь животных. У нас нет времени подробно говорить об этом теологическом вопросе. Завет новый во Христе заключен. Значит, и новые договорные обязательства. Обратите на это внимание. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Послание к Титу Павел пишет. Он пришел избрать себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Тот же самый принцип закладывается. Если в Ветхом Завете Господь избрал одно национальный народ, евреи, в основном это были евреи. Там были выходцы, которые вышли из Египта, но основу составляла одна нация, евреи. Это был один народ. но он был практически однонациональный. В Ветхом Завете Господь тоже избирает себе народ, но он многонациональный. В Откровении мы читаем: «И всякого племени, колена, языка у нас искупил». Многонациональный народ. Принцип сохраняется. Бог является нашим Богом. Мы так говорим: «Отче наш, сущий на небесах». Отец наш небесный, Бог наш. Мы твои дети. Вот только тогда мы имеем право говорить, когда мы реально соблюдаем завет. Обратите внимание. У нас нет времени подробно сегодня говорить о принципах Нового Завета. Но когда завет имеет силу, когда обе стороны выполняют договорные обязательства. Богу не нужно выполнять никаких договорных обязательств. Он есть все во всем. Если Он это сказал, Он совершенный. Он никем выше себя не может кляться. Помните, да? Библия говорит, Он клялся самим собой. А кем еще клялся? То есть, вот, я твердо говорю, что вот это так, никак по-другому. Ну, давайте о клятве пока не будем говорить. Возможно, отдельная тема, клятва для христиан будем говорить. Но важно отметить, что Бог не может, не то, что не может, зачем Ему брать какие-то договорные обязательства, когда Он все во всем, когда все Ему подчиняется. Это Его, Он, вот мы говорили, важно отметить, что в законе мы, даже тогда, когда Господь давал закон евреям, то, что Он дал закон, это и есть проявление Божьей благодати в Ветхом Завете. Что такое благодать? Незаслуженная милость. Так? Евреи заслужили того, чтобы Бог с ними договаривался. Всевышний Бог избрал себе народ. Ничем не заслужили, правда? Вот в этом благодать Его, незаслуженная милость к евреям и была проявлена. Он говорит: «Я буду вашим Богом». Благодать – это состояние характера Божьего. Он не обязан нас благословлять, обратите внимание. Он не обязан нас благословлять. Но Он благословляет, потому что это характер Его. Он Отец, Он наш Творец. Это характер милость явить к тем, кто ее недостоин. Это благодать. Реально она была проявлена в Иисусе Христе, как об этом пишет Писание. Благодать же истина произошла через Иисуса Христа. Благодать очень ярко и многообразно проявляется в Ветхом Завете. Если люди не понимают закон, им не понять благодать. Главное назначение закона какое, как вы думаете, друзья? Зачем был дан закон? Мы говорили о том, что это детоводитель ко Христу. То есть он уже сам по себе временный. Действие закона ограничено. Он детоводитель. Что это значит? Родился ребенок, я слишком состоятельный, много у меня денег, я решил своего сына или дочь отдать на обучение какому-то дяньке. До, допустим, все, договариваемся, подписываем контракт, до 16 лет ты его воспитываешь. Вот это действие закона. До 16 лет он воспитывал человека. Когда он пришел к совершеннолетию, зачем ему нужен детоводитель? Вы понимаете саму суть, которую Павел рассматривает? Закон – это временный, до того, когда люди увидят, встретятся с большим. Вот почему, как через именно эту мысль легко понять слова Павла: «Конец закона Христос». Итак, законом познается грех. Закон дан для того, чтобы человек увидел свою несостоятельность выполнить Божью волю. Закон дан для того, чтобы люди увидели свою несостоятельность выполнить волю Божью. Когда мы это увидим, что мы ничто, вот тогда мы подойдем к первому стиху из заповеди блаженства. Блаженный, нищий духом. Вот когда мы поймем, что нашей эрудиции, нашего опыта, нашего членского стажа абсолютно даже на 1% не хватит, чтобы бороться с грехом, вот тогда мы понимаем, насколько мы ничтожны. И вот только тогда мы понимаем, насколько велика благодать. Когда Христос протягивает руки и говорит: «Придите ко мне все». Он от нас не отворачивается. «Придите ко мне все». Ветхозаветный евангелист Исаия пишет: «Если грех ваш будет как красное, как багряное, я как снег, как белое, уберу все это». Это действие Божьей благодати. Итак, друзья, давайте возвращаемся к нашему тексту. Для евреев очень трудно было именно эту мысль выяснить. Почему? Каким образом можно исполнить? Вот. Главное – отношение к закону. Вдруг пришел тот, который нестандартно говорит о твоем отношении к закону. И Христос прямо говорит: «Я пришел не нарушить закон». И открывает одну тоже очень важную мысль. До какого времени будет действовать закон? До какого времени? Давайте мы обратимся к тексту Писания. Смотрите, стих 18. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока...» Последнее выражение. «Не исполнится все». Вот это выражение давайте оставим в памяти, пока не исполнится все. Возвращаемся к 17 стиху. «А я пришел исполнить». Свяжите эти мысли. Что получается? Все? «Я пришел, говорит Христос, исполнить закон». А не исполнять, мы на этом акцентировали внимание, это глагол совершенного вида. Я не просто пришел исполнять, получится или не получится. Я пришел все исполнить. А закон будет действовать до того времени, пока все не исполнится. Вот и вывод сам собой напрашивается. Какой? Христос исполнил закон. А закон будет действовать до тех пор, пока все не исполнится. А Христос пришел исполнить. Вопрос, он ушел с этой земли? Ушел. Значит, закон исполнен. Обратите внимание. Я сюда пришел на землю, чтобы исполнить закон. Но он возвратился. Вознесение. Значит, закон исполнен. А закон будет действовать до тех пор, пока все не исполнится. Друзья, очень легко вот из этого текста мы получаем вывод. Христос исполнил закон, значит, его власть, или вернее, его влияние, точнее, утрачено. Именно с момента прихода Христа на землю пророчество пророка Иеремии о том, что заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, оно исполнилось. Тот завет они нарушили. Но он еще имел силу, обратите внимание, пока не пришел тот, кто исполнил закон, и тем самым черта под закон подведена, пока не исполнится все. Итак, друзья, с законом связан весь Ветхий Завет. Мы на библейской школе очень подробно об этом говорили. С законом связан, законом Моисеевым связан практически весь Завет, весь Ветхий Завет. Отсюда мы ставим вопрос, какое отношение у христиан должно быть к Ветхому Завету? Какое отношение у христиан должно быть к Ветхому Завету? В Новом Завете мы очень много текстов встречаем, которые дают прямую, беспристрастную, конкретную оценку, что из себя представляет Ветхий Завет. Давайте некоторые из них вспомним. Во-первых, все Писания говорят о ком? Мы только что недавно цитировали, Иоанн 5:39. Они свидетельствуют обо мне. О ком? О Христе свидетельствуют. Дальше. Апостол Павел пишет, все Писание какое? Богодухновенно. И дальше. Полезно для научения, обличения и так далее. Очень много о Писании сказано. О каком Писании идет речь? Не о Новом Завете. Когда эти слова звучали, не все книги Нового Завета еще были написаны, тем более они еще не были собраны. Они были собраны в конце 4-го, в 5 веке. Обратите внимание. Книги были написаны в течение 1 века, книги Нового Завета. Но собраны вместе спустя практически 3 столетия. То есть, когда мы читаем в Новом Завете выражение «все Писание богодухновенно», «Писание», «Писание», речь идет о чем? О Ветхом Завете. Как авторы Нового Завета оценивали Ветхий Завет? Это Писание. Оно богодухновенно. Но важно отметить одну истину. Когда состоялась, или вернее зародилась Первая Церковь, обычно в христианстве это связывают с Днем Пятидесятницы, не так ли, да? Скажите, пожалуйста, первые верующие, они в чем пребывали, чем они занимались? Интересно отметить. При всем том, что они свято верили в то, что Ветхий Завет – это Священное Писание, богодухновенное причем, но они ежедневно пребывали в чем? В учении апостолов. А где же Писание? Важно отметить, что отсюда мы можем сделать явный вывод, что на Ветхий Завет они смотрели через учение апостолов. Друзья, эта мысль понятна, да? А авторы Нового Завета, в частности, и Павел, и Петр, и другие, Иаков, те, которые писали послания, Петр, Иуда, они очень часто ссылались на Ветхий Завет. Это важно понимать, что на Ветхий Завет и сегодня мы смотрим глазами Нового Завета. По-моему, Тертуллиану приписывается очень интересная фраза. Очень интересная. Ветхий Завет раскрыт в Новом Завете, а сам Ветхий Завет сокрыт в Ветхом Завете. Вот такая связь между ними. Они неразрывны. Причем мы говорим о том, это важно тоже отметить, что если Библию всю взять за 4/4, вот целиком, да, то 3/4 это Ветхий Завет. И 1/4 Библии это Новый Завет, не так ли? И все это мы называем Богодухновенное Писание. Это Слово Божье. Друзья, будьте очень осторожны в ваших высказываниях относительно Ветхого Завета. Мы живем по благодати. Если вы говорите, живете по благодати, и на Ветхий Завет поставили крест, вы не понимаете, что такое благодать. Она явлена была во Христе, но Бог, Он остается Богом неизменным. Думать ложно, неправильно о том, что Бог до пришествия Христа на эту землю не был Богом благодати, а потом стал Богом благодати, но отдумался, что-то не то, ну давайте я теперь благодатным буду. Нет, это величайшее заблуждение. Он от начала был таким. От начала был любвеобильным и справедливым. Он от начала был исполнен благодати. Но Отца людям явил Сын. Об этом Новый Завет прямо говорит. Он явил, Он открыл нам Отца. Когда-то Фома спрашивал, покажи нам Отца. Помните, что Христос ответил? Видевший меня, Христос на себя показывает, видел Отца. Вот именно во Христе явлена была благодать для людей. Но это никак не означает, что этой благодати никогда не было до Христа. Благодать – это незаслуженная милость. Итак, вот такой очень и очень серьезный вопрос здесь, этого вопроса касается Христос. Отношение, учение Иисуса Христа по отношению к закону. Друзья, вот эта мысль понятна? Закон ограничен во времени. Христос исполнил закон, закон был детоводителем, Он нас подвел к Господину жизни, и его полномочия прекратились. Закон не уничтожен. Это неправильно говорить. Закон упразднен. То есть он потерял силу. Друзья, это понятно, да? Бог не может, я понимаю, я ставлю риторическое сделаю заявление. Логически ставлю вопрос. Может ли Бог свое уничтожить? Если это закон, это Божий, он его не уничтожает. Закон дан, это, друзья, это Божий промысел. Через законом мы постигаем, что такое грех. Раз, мы понимаем, что Божью волю мы не можем выполнить. Вот это назначение закона. Правильное понимание закона помогает нам правильно понять, что такое благодать. Не ощутив действия закона, не поняв, что вы не в состоянии Богу угодить, вы не сможете принять Божью милость. Вот то, как мы соединяем Ветхий и Новый Завет. Давайте немножко пойдем далее, немного времени есть. Дальше Христос говорит, итак, Он подводит итог, сделал очень серьезное заявление, сказал о том, как Он к закону относится. Далее говорит, итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется Царство Небесное. А кто сделает и научит, тот великим назовется Царство Небесное. Ибо, то есть потому что, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Вот эти два стиха нельзя рассматривать отдельно. Обратите внимание, стих 20 начинается со слова «потому что». Это следствие, это доказательство, вернее. Это вот так строится логическое мышление. Что такое заповедь малейшая? Это серьезный вопрос, о котором сегодня говорят. С одной стороны, он не имеет такой принципиальной важности, это просто так, ну, поговорить, надо показать, кто умнее. Простите, пожалуйста. Но вопрос или влияние серьезно на наше состояние перед Богом, он никак не добавит, не убавит, правда? Но вместе с этим важно отметить, задать вопрос, о чем же идет речь. Очень коротко хочу сказать, исходя из того, о чем уже не сегодня, а в следующий раз будем говорить, заповеди малейшими Христос называет заповеди закона. Это далее видно из его рассуждения о фарисеях и отчетливо видно из следующих размышлений. Обратите внимание хотя бы на стих 21-22. Мы не весь будем читать. Мы сегодня об этом не будем говорить, но я хочу просто показать, что это действительно так. То есть Библию не надо объяснять, не надо объяснять. Она сама себя объясняет. Не надо в Библию ничего своего вкладывать, оно там все есть. Библия сама себя объясняет. Итак, как Библия объясняет эту заповедь малейшую, о чем идет речь? Смотрите, стих 21. Вы слышали, что сказано вам. О чем здесь идет речь? о законе Моисеем, так? Это вы слышали. А я говорю вам. И вот это сочетание вы слышали, а я говорю вам, оно многократно повторяется в 5 главе. Не так ли? Вы хорошо это знаете. А теперь вопрос. Вот есть ли разница между тем, что не слышали, и что говорит Христос? Есть? И вопрос серьезный. А вот как вы думаете, даже чисто логический вопрос, а что же выше? Вот то, что они слышали, или то, что говорит Христос? Факт налицо. Факт налицо. Я лично никого никогда не расстреливал, палачом не был. Поэтому все нормально со мной. Но Христос говорит, если ты ненавидишь брата, его убить не надо, убивать не надо. Ты можешь с ним 100 лет вместе прожить. Но ты его ненавидишь. Кто ты? Посмотрите, как Христос скрывает это все. Так вот скажите, пожалуйста, что легче исполнить в этом случае? Не убить никого или не проявлять ненависть? Вот и приходим мы к выводу, что же все-таки более сложнее исполнить. Те, кто сегодня думают, что раз мы живем под благодатью, это все, не надо, мы не под законом, не надо никаких законов, там правил, уставов устанавливать. Подождите, пожалуйста, вы не понимаете, что такое благодать. Друзья, слышите? Если вы слишком легко относитесь к благодати, что вы там, не надо навязывать ничего, друзья. Послушайте, мы об этом серьезно будем в следующий раз говорить. Оказывается, благодать, законы благодати, исполнить намного труднее, чем закон. Так вот, понимаем ли мы правильно благодать? Серьезное различие вот что, между Ветхим и Новым Заветом. Новый Завет не такой, как Ветхий. Христос прямо сказал, что Он будет действовать изнутри. Я в сердца ваши вложу. Он изнутри будет действовать, а внутри у нас, ой, какой хаос. Ой, как часто выскакивает оттуда да что-то, правда? Вот когда изнутри этот завет будет действовать, вот тогда, во-первых, он там наведет порядок, весь этот хлам, весь этот гарбич повыбрасывает, и вот тогда оттуда ничего выскакивать не будет. Просто потому, что его там не будет. Поэтому выскакивать не будет нечем. Он изнутри будет действовать. Итак, заповеди благодати, если так можно сказать, они более серьезны, чем заповеди закона. Мы говорим о том, что их труднее выполнить, но не забывайте. Поскольку внутри у меня есть Божье присутствие, вот оно и помогает мне выполнять Божьи заповеди. Это существенное отличие Ветхого и Нового Завета. Это трудно было, безусловно, понять евреям, да и сегодня людям трудно понять. И сегодня дискуссии, сегодня споры, а зачем, а как, а почему, да что вы закон там устанавливаете, мы под благодатью и так далее. Друзья, вот важно желающим разобраться, что такое закон и что такое благодать, важно им посмотреть на Нагорную проповедь, хотя бы на 5 главу, и поставить перед собой очень серьезные вопросы. Прежде чем понять благодать, ты должен простую вещь понять, что такое закон. А потом поймешь благодать. Потом поймешь, что... потом ты ощутишь, когда будешь размышлять о законе, поймешь, насколько тебе нужен Господь, потому что ты ничтожный человек, ты не можешь выполнить закон Божий. И вот тогда ты потянешься к благодати. Господи, ничего не могу сделать. Все. Боже, по всем статьям проиграл. Уповаю на Твою милость. Испытывали такое состояние? Испытывали. Вот тогда мы понимаем, насколько Бог благодать свою явил. Мы ничего хорошего не заслужили перед Ним. Писание прямо говорит, мы были мертвы. Так? По преступлениям и грехам. Он проявил милость, проявил к нам жизнь. Может, несколько мыслей еще по 20 стиху. И, может быть, есть вопросы, мы коротко их рассудим и будем уже молиться Богу. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Важно отметить, что ранее сказал о том, что 19-20 стихи следует рассматривать вместе. Заповеди малейшие научит и наставит. Это все связано с фарисеями, не забывайте, потому что. В чем? Причем Христос подчеркивает опять существенное различие. Есть фарисеи, но если вы выше фарисеев не будете, не так ли? То в Царство Небесное вы не войдете. Мы сегодня очень легко позволяем себе и шуточки в сторону фарисеев, и уколоть их, сарказм проявить. Вот они такие святоши. Не забывайте, пожалуйста. Они-то святоши. Но что они делали? Что они делали? Мы сегодня боимся признаться, что мы верующие. Мы сегодня хотим выглядеть как все, чтобы никто нас, не дай Бог, не узнал, что мы верующие. Фарисея этого не интересовало. Идет, пришло время по улице, идет время молиться, раз, на углу, встал и молится. Да, какой-то ненормальный, сумасшедший, его это не интересует. Он молится Богу. Мы на это способны? Настолько принципиальны были вопросы десятин? Будьте внимательны. Даже там, ну, с ячменя, там, с укропчика, да, и то десятину давали. Мы на это способны? Давайте не будем бросать камни фарисеев. Важный момент, если мы выше их не будем, забудьте, Царство Небесное вас не пустит. И тебя не пустит. Насколько они были принципиальны в вопросах поклонения Богу, но в них было что-то. Вот то, чего, что сегодня ожидает Господь. И у них не было этого, но ожидает Господь, чтобы это было. Что? Не внешнее формальное поклонение. У них не было Нового Завета, который изнутри действует. Внешне они были замечательны. Они очень прекрасно выглядели. Ну, святые, прям хоть икону пиши. С каждого. Не забудьте, пожалуйста. Фарисейство отличалось именно внешней набожностью. Так вот, если ваша праведность, будьте внимательны, не превзойдет, а как может такое произойти, чтобы праведность наша превзошла праведность книжников фарисеев? Как? Быть не только внешне, но и внутренне. Друзья, заставьте сегодня последнего грешника выглядеть, оденьте его как положено, чтобы он не отличался ни от кого из нас. Он станет этого святым? Нет. Нет. Внешностью красивой не изменишь внутреннего состояния. Писание очень много говорит о красоте души, чтобы богатели добрыми делами, чтобы украшали себя чем? Добрыми делами. Вот то, что изнутри исходит. Если внутренно изменено, внешнее подчиняется внутреннему. Друзья, это серьезнейший вопрос, с которым сегодня мы, как христиане, сталкиваемся. Как строить жизнь церкви? Загонять всех рамки, вот это одевайте, а это не имеете права. Порядок в церкви должен быть. Есть библейские стандарты. Но эти библейские стандарты будут работать тогда, когда тот, кто хочет жить благочестивой жизнью, согласится с тем, что вот это стандарт для него. И если ты его нарушаешь, кем бы ты ни был, ты в Царство Небесное не войдешь. Если твоя праведность не превзойдет праведность книжников фарисеев, в Царство Небесное не войдешь. Написано? Написано. Если внешне, о чем брат Андрей говорил, ты не будешь отличаться, будешь, может, слишком праведный, но внутренне ты не будешь такой, в Царство Небесное тебя никто не пустит. Вот такие очень серьезные мысли поднимает Христос. Подчеркну, друзья, это не значит, что внешность не играет никакой роли. Мы об этом серьезно говорили как в кругу семейных, так и вчера на молодежи. Писание прямо говорит, это последняя короткая мысль, Павел пишет, 1 Фессалоникийцам 5:23. И ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока и пятна в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Будьте внимательны. Это повеление Священного Писания. Поэтому ложно представлять или думать так, что неважно внешнее. Но тоже не забывайте, пожалуйста. Если вы делаете серьезное ударение на внешнее, но духовного не даете, пищу не даете, это фарисейство. Это фарисейство, против чего выступал Христос. Должно полноценно все развиваться. И дух должен преображаться в образ Христа. Это наша одна из следующих серий бесед. Преобразование, преображение в образ Иисуса Христа. И душа должна преобразовываться без порока и пятна. И тело без порока и пятна. И еще Писание прямо говорит, мы задавали этот вопрос, позвольте сегодня сказать им, братья и сестры, ну, давайте руки не поднимайте, чтобы неудобства не вызывать, но в то же время. Вот кто из вас может внутренне сказать, что он спасен, искуплен Богом? Можем сказать, правда? А иначе, а зачем мы здесь? Зачем мы здесь? Мы искуплены Богом. Но Писание прямо говорит, Если мы куплены дорогой ценой, искуплены, поэтому, интересное выражение, что делаете? Прославляйте Бога где? В телах ваших и в душах ваших, которые чьи? Не ваши, Божьи. Придете домой, и молодые, и пожилые, посмотрите на себя в зеркало. Вам ваше тело дано в рент. После покаяния, когда вы искуплены. Что без хозяина в квартире вы ничего не можете сделать, правда? Двери поменять, покрасить там любой цвет, который вам нравится, стен. Вы не можете это делать, правда? Вы обязаны с хозяином посоветоваться. Бог дал вам тело, оно не ваше. Оно Божье. Скажите, пожалуйста, последний раз, когда вы приложили руку к своему внешнему, вы с хозяином посоветовались? Вот серьезный вопрос. Если вы искуплены, тело не ваше, и душа не ваша. А мне так хочется, мало ли чего тебе хочется. Душа тоже чья? Желание – это проявление души. Мало ли чего тебе хочется. Ты понимаешь, что это не твое, что оно Божье. Так вот, посоветуйся, могу ли я вот это желание реализовать? Могу ли я вот это на себя одеть? Могу ли я это покушать? Могу ли я это сказать? Ты понимаешь, что ты должен советоваться с хозяином? Отсюда мы уходим на слова Христа. Без меня не можешь делать ничего. Итак, друзья, если наша праведность не произойдет, праведности книжников фарисеев, нам не видать Царства Господня. Это заявление. Это заявление. Подумайте. Многие сегодня говорят, главное внешнее, главное внутреннее. Вроде бы и правильно. Но если это внутренно у вас меняется, это хорошо. А если это просто отговорка, это ваша личная ловушка, в которую вы попали. Вы путаетесь из нее, чем быстрее, тем лучше. Да, главное духовное – это правильно. Чтобы Господь действовал. Но если это просто отговорка, и вы никак к Богу не идете, и вы противитесь Божьим заповедям, даже, простите, заповеди блаженства, ой, как не хочу быть нищим, проверяйте себя. Простите, вы не будете угодны Богу, и ты, говорящий, как бы ты красиво ни учил, ты не будешь угоден Богу. Подумайте, друзья, об этом очень серьезно. Может быть, давайте, друзья, очень коротко, если есть вопросы, мы с вами их рассмотрим, понимая, что время уже практически истекло. И дальше прошу вас, когда закончится наше служение, пожалуйста, еще раз домой придите, просмотрите, пожалуйста, вот эти первые 20 стихов Нагорной проповеди. Поразмышляйте о каждом стихе. Просите у Бога мудрости, чтобы Он сломил вас и заставил вас согласиться с тем, что это Слово Божье. А значит, оно должно быть выполнено, чтобы нам войти в Царство Небесное. Друзья, пожалуйста, может, коротко вопросы, если есть. Да, пожалуйста, Сережа. Друзья, я понимаю, как раз это один из текстов, который вызывает очень много размышлений, сказал о том, что его следует рассматривать только в связи с 20 стихом, потому что 20 стих объясняет 19, ибо, то есть потому что. Что мы здесь видим? Смотрите, если кто нарушит одну из заповедей этих малейших, ну, мы сделали такое предположение, что заповеди малейшими являются заповеди закона, потому что Христос предложил большее. Важно ответить, смотрите, если кто сотворит и научит так людей, будьте внимательны, не научит нарушать, а нарушив заповедь, в таком состоянии будет других учить. Вы понимаете, да? Он не будет учить других нарушать заповедь, а нарушив одну из заповедей, будет других учить, но не нарушать. Понимаете? То есть он согрешил, и вот он святым прикидывается. Простите, пожалуйста, вот о чем идет речь. То есть он не будет учить грешить, а в согрешенном состоянии он будет других учить. Вот тот назовется, причем важно отметить. Вот я понимаю, здесь идет игра слов. Смотрите, 20 стих говорит, тот не войдет. Так написано? В Царство Небесное. А в 19 стихе назовется. Где? В Царство Небесное. Это серьезный вопрос. Он попадет туда или не попадет? Понимаете, да? Если он так сотворит, да, то есть он нарушит заповедь, и в таком нераскаянном состоянии будет других учить, да, то оценка Божья, он назовется малым. Малым. Здесь можно провести правильную мысль со словами Павла. Эта мысль звучала сегодня. Если кто проповедует Христа притворно, я этому радуюсь. Все равно слово звучит. Если человек согрешил и говорит о Боге, ну, в любом случае это хорошо, потому что он о Боге говорит. Но состояние неверное, понимаете? То есть, и это опять связано с фарисеями. Они хорошему учили, только хорошему. но малейшими называется. Я предполагаю, друзья, что здесь не идет речь, я понимаю, что это очень один из сложных вопросов, что не идет речь о том, что они туда попадут. Идет речь о том, что вот со здравой позиции, да, они малейшие. Или они со здравой позиции великие. Посмотрите, о фарисеях сказано, да? Опять-таки параллельная мысль. Я понимаю, немножко может сложно понять, попробую проще это объяснить. Если человек нарушил заповедь закона, о законе идет речь, понятное дело, что ни люди не могли выполнить закон, и в этом состоянии продолжает учить закону, то Бог, вот те, кто уже в Царстве, да, небесном, вот так оценивает состояние человека, ты маленький. Это взгляд с высоты, со стороны здравости, понимаете? Не сказано, что они войдут. Они, когда попадут в Царство Небесное, они там маленькими назовутся. Друзья, эта мысль понятна? Если ваша праведность, что это говорит Христос? Вот если ваша праведность, он с высоты смотрит Христос, если ваша праведность, она будет как фарисейская, вы тоже малейшими назоветесь, и вы не войдете в Царство Небесное. Это взгляд со стороны. Я не вижу никакого основания, это мое убеждение, в 19 стихе видеть возможность попасть в Царство Небесное согрешившего человека без раскаяния. Понимаете, да? Это позиция со стороны. Так Христос оценил. В Царстве Небесном я господин царства. Я царь этого царства. И я говорю, что если человек согрешит и, не раскаявшись, будет учить других, он маленький человек. Это, с одной стороны, неплохо, что он будет учить, но здесь не идет речь греху учить, правда? А в состоянии согрешения будет учить правде. Оно не расценивается Богом как правильное. Вот так делали фарисеи. Вот так делали фарисеи. Вот фарисеи, прямо сказано, смотрите, что если фарисеи, как будем поступать как фарисеи, в Царство Небесное мы не войдем. Праведность верующих должна быть выше. Итак, коротко, друзья, речь здесь, я не вижу оснований считать, что в 19 стихе речь идет о возможности нарушившему заповедь Божью попасть в Царство Небесное. Понимаете, да? Даже в Ветхом Завете нужно было жертву принести. То есть, своего рода покаяние совершить. Друзья, вот это то, что я вижу. Я понимаю, это сложный вопрос, много времени еще рассмотреть, чтобы рассмотреть. Ну вот то, что просматривается. Друзья, пожалуйста, можете еще вопросы? Да, пожалуйста, братан. Друзья, пожалуйста, не забывайте, что закон, будьте внимательны, вот в Ветхом Завете Бог сначала для того, чтобы учить народ, избрал священников, которые должны были учить народ на основании чего? Только на основании закона. Затем появляется еще одна очень серьезная группа людей, которых Бог использовал, чтобы учить народ. Кто это? Пророки. Священники должны были учить на основании закона. А пророки учили на основании того, что Господь им говорил. Иди, скажи. В этом суть пророчества. Обратите внимание. То есть закон связан с заветом. Завет был разрушен. Он потерял силу, поэтому нужно было заключить новый завет. Мы говорим о законе. Брат Ваня поднимает вопрос о пророчествах. Пророчество – это не закон. Понимаете, друзья, да? Так вот, пророчества, они присутствуют, очень много их в Ветхом Завете, часть пророчеств, связанных со Христом, уже исполнилась, а часть еще исполнится. В частности, второе пришествие Христа, великая скорбь, тысячелетнее царство, куда Христос опустится, станут ноги его в тот день на горе Елеонской, Захария пишет и так далее. Это не закон, это пророчество, они будут исполняться. Друзья, понятно, да? Вот то, что мы называем Ветхий Завет, первая часть Библии, это выражение появилось только во втором веке. Ветхий Завет, то есть все то, что было до Христа. Понятно? Но в Ветхий Завет входил закон, Писание и пророки. Закон исполнен Христом, а пророчества, которые говорили о событиях и до рождения Христа, рождение, распятие, страдания, часть уже исполнилась, часть еще исполнится. Друзья, понятно, да? Мы разделили немножко. Вот закон и пророки. Хорошо, друзья, позвольте сейчас пригласить вас к молитве. Мы говорили с вами об очень важных принципах, которые заложены Христом в основу Его учения. Говорили о том, что очень важно, друзья, уважительно относиться к пониманию закона. Он свят. Если не поймем закона, мы не поймем Божью благодать. И также говорили о том, что оказывается, как мы немного наперед забежали, заповеди благодати выполнить труднее, чем заповеди закона. Но наше преимущество в том, что выполнение этих заповедей нам уже помогает. Кто? Господь, Дух Святой, водимый Духом Божьим. Вот это наше преимущество, это проявление Божьей благодати. Итак, друзья, мы сейчас будем молиться. Если сердце расположено, что-то сказать Господу, если вижу, что, может быть, коснулось слово сегодня меня, может быть, есть необходимость покаяться, это правильное положение пред Богом, изменить свое отношение к Богу, изменить свое отношение к Священному Писанию, изменить свое отношение к внешности, изменить свое отношение к душе и понять одно, что все от Него, им и к Нему. И Он Господин всего. И Господин твоей жизни, и твоей, брат, сестра. И перед, именно перед Ним мы сейчас преклонимся и помолимся Ему. Аминь.